जय श्री गुरु गौरांग राधा जो सुंदर की जाय। जय ओम विष्णु पातशल भक्ति सुंदर गोविंद देव गोस्वामी महाराज की जाय। ओम पातशल भक्त राधादेव गोस्वामी महाराज की जाय। श्री रूपान गुरुवार की जाय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जाय। जय श्री भक्त वृंद की जाय। जय श्री चैतन्य सरस्वात्मा की जाय। जय से सब राष्ट्र प्रयत्न की जाए। एकादशी चीज की जाए। हरिनाम संकीर्तन की जाए। गौ प्रेमानंद हरि हरि बोल। Я очень рад, то, что наши преданные собрались здесь, некоторые приехали сюда. И сегодня мы следуем Экадышу, соблюдаем Экадыши. Экадыши – особые святые дни, благодаря которым можно обрести любовь к Господу. Поэтому сказано, что Экадыши – это мать преданности. Экадыши врата. В различных писаниях, таких как Мана Самхита, Дарма Шастра и других, даны различные враты. В Мана Самхите мы можем найти разные предписания. Если человек совершил прелюбодеяние, он должен столько-то дней поститься. Если человек совершил такой-то грех, он должен столько-то дней поститься, съесть столько-то ртов пищи, mouthful пищи, там 4 или 3. Если у него такая-то болезнь, тогда он должен там есть через день и так далее. Разные дхарма-шастры дают разные враты, разные воздержания. И эти враты, как правило, следуют к искуплению за определенные кармические реакции. И поскольку мы все совершаем кармические реакции, как кармические реакции к нам приходят болезни из прошлой жизни, из этой жизни. Поэтому шастры предписывают различные посты искупления, но это на уровне так называемой мирской религии. Вайшнавизм отвергает мирскую религию, так называемую кайтава-дхарму. Кайтава-дхарма описана в Шримад-Бхагаватам. Вторая песня Шримад-Бхагаватам, вернее, второй шлока Шримад-Бхагаватам говорит о том, что это не для тех, кто следует кайтовой дарме мирской религии, и это не для тех, кто обладает завистью к вайшнавам. Кайтовая дарма или мирская религия была описана ведовьясом во всех ведах, и в целом это постепенное поднятие уровня дармы, арта, камы, мокши и так далее. Постепенная эволюция, но Нарада отверг, его духовный учитель отверг такой метод. Он сказал людям Кали-юги, для которых ты собрал все это ведическое знание в единую систему и описал постепенный прогресс, как что ты думаешь, человек сможет сделать за 100 лет жизни, а когда его чувства, его разум будут замутнены, люди будут стоять в пробках, они будут не понимать, что с ними происходит, они будут работать, 8 часов работать, 2 часа ехать на работу, 2 часа с работы, а лучшим йогой наших широт будет водка и пиво. Так люди будут выходить из стресса. Это будет самая короткая медитация. Выпил стакан, и все, ты уже глаза в кучу. Ну вот. Таким образом, что ты дал этим людям, которые будут полностью поглощены в невежестве? Ты не можешь предлагать им такого плана прогресс. Это не для... не для современного человека. Ко всему прочему, мы видим, что Кали-юга – это ужасное время, в которое не только люди деградированы, но и все как бы, пространство, все окружающее изменяется. И тем не менее, все мудрецы, когда описывали Кали-югу, скрыто улыбались, потому что понимали, что время Кали-юги – не только ущербы и препятствия, страдания, но во время Кали-юги придет Господь, чтобы дать самое высшее, чтобы принести Маха-мантру, великую песню освобождения, чтобы дать чистый вайшнавизм и дать ту глубину божественности, которая прежде в другие юги не давалась. Поэтому, с одной стороны, мы можем сказать, что нам очень повезло, что мы родились в Кали-югу, и невероятно повезло. И мы имеем соприкосновение с такой Кришна-концепцией, которая в прежние эпохи юги она не была открыта даже великим мудрецам. Дальше возникает вопрос, что такое кадыши, почему мы не должны есть зерновые, и что такое пост. Когда мы говорим о том, что такое пост, мы понимаем, что в привычном смысле слова, если следуя ведам, это врата, это воздержание от различных типов пищи. Но в кадыши мы должны избегать зернобобовые. Почему зернобобовые? Потому что Бхагавад-гита говорит, что живые существа попадают в этот мир вместе с дождем, возвращаются в этот мир вместе с дождем, в качестве семян они прорастают, и их съедают люди. Да, как мы съедаем зернобобовые, эти зернобобовые попадают в наше тело, и надо помнить о том, что у нас разные тела, грубые, тонкие, в том числе тонкие тела попадают в наше тело. В нашем теле живет огромное количество разных атм, душ, бифидобактерии, вирусы. И вот зернобобовые в эти дни проявляются те души, которые пришли в этот мир, чтобы наслаждаться своей кармой. Когда мы едим в дни кадыши зернобобовые, мы, так сказать, разделяем свое тело с множествами других душ, и эти души далеки от сознания Кришны. Поэтому если святой будет есть в этот день рис или зернобобовые, для святого будет все нормально. Он не будет особо задействовать, наоборот, может быть, он даже своим присутствием будет очищать те души, которые соприкасаются. Ну вот. Позже эти души определенным образом скапливаются в семени там, мужчины, и он, например, там, осеменяет какой-то там противоположный пол. И опять же, если в теле, в семени йога живет множество душ, то, так сказать, для них это тоже не проблема по двум причинам, потому что йог, он удерживает, так сказать, свои чувства. И поэтому продолжительное время, пребывая в его теле, души обретают просветление, тогда как остальные души выпускаются простыми людьми в свободное плавание материального мира, вот, через канализационные трубы, и продолжают цикл рождения смертей, их съедают другие животные существа, другие насекомые, там, бактерии. Таким образом, мы видим, что души всегда будут существовать в этом мире, но зернобобовых скапливается, вот эти души, проявляется их природа, карма. И поэтому, чтобы не осквернять сознание практикующих, мы говорим, что следует воздерживаться от зернобобовых. Дальше существуют разные методы следования кадышам. Сухой пост, или пост с помощью воды, или другой пост. Эти посты благоприятны, но следует помнить о том, что главная идея сознания Кришны – это задействовать себя в служении. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура всегда говорил, что киртан – это файт, это сражение. А те преданные, которые следовали ему в Гауди Матхе, это были солдаты, которые участвовали в проповеднической деятельности, в поддержании храма. Поэтому, если мирянам предписано строго поститься, то тем, кто заняты активным служением, для них нет необходимости строгого поста в случае, если пост повлияет на их работоспособность. То есть, если ты говоришь пуджаре, надо идти на алтарь, он говорит, у меня нет сил, я пощусь сегодня, у меня там токсикоз, я даже не могу, так сказать, совершать пуджу, или я не могу совершать севу. Таким образом, пост не является благоприятным в данном случае. Пост является благоприятным для здоровья или для отстранения от материальной деятельности. Например, мы видим, что часто в таких культурах, как иудаизм, суббота – это святой день, когда даже туалет не спускают. Поэтому там есть целые фирмы писатых евреев, которые там туалет автоматически спускает сам себя, там вода автоматически идет. Вот. Но ради бизнеса некоторые евреи путешествуют на грелках с водой. Ну, потому что они пытаются обмануть закон и говорить, что ну, ездить нельзя, а по воде можно. Вот они подушечку с водой положили под попу и тем самым как бы... Что не сделаешь ради прибыли. Это является неким таким как бы, ну, профанацией. Поэтому будем ли мы есть зерна в Экадыше и говорить, ну вот я ем рис, потому что надо поститься, не нужно поститься, потому что я занимаюсь служением. Ну вот. Либо мы будем путешествовать с грелочкой под водой. Все зависит от того, насколько мы реально предались Господу и насколько мы исполняем Его волю. Если мы подлинно предались духовному учителю, мы полностью предались Господу, и мы совершенным образом исполняем их волю, тогда мы не будем затронуты грехом. Если же мы исполняем свою собственную волю, свой собственный разум, свое собственное разумение, тогда мы относимся к категории тех, кому необходимо следовать правилам и предписаниям, чтобы, следуя этим правилам и предписаниям, в конечном итоге наши чувства очистились, и мы поняли, что наша жизнь... Еще Христос сказал, да святится, да будет воля твоя, а не моя. В этом есть особое такое бунтарское желание души исполнять свою собственную волю, а не волю Господа. В этой связи в наших архивах есть рассказы Шрилы Шридхара Махараджа о том, как он и один из преданных были назначены Шрилой Сарасвати Такуром для поездки во Вриндаван во время парикрамы, чтобы найти предварительно жилье для большой группы преданных. И Сарасвати Такур сказал, что вы можете поесть рис и ехать, потому что он понимал, что вам придется ехать весь день несколько часов, потом ходить, искать. Это может затянуться до полной ночи. То один из преданных сказал, что я нет необходимости для меня, так сказать, я могу выдержать все это, постившись. Но Шрила Гуру Махарадж сказал, я в это время поел рис, потому что гуру сказал. Итак, один преданный, он решил, что нет необходимости для него. И он поехал исполнять эту волю. Шрила Шрила Махарадж понял, что гуру сказал есть. Значит, он принял рис, принял просад, и отправились они вместе. В той или иной степени возникает вопрос, кто более предавшаяся душа. Один, кто сказал, да я могу выдержать без еды. И другой, который сказал, ну раз учитель мне сказал принять, значит, я должен это сделать. В той или иной степени мы видим, что мы настроение разное. Но конечное понимание, что необходимо удовлетворить учителя, оно существовало. Как правило, люди, которые следуют Экадышам, они делают это для своего собственного духовного блага. И есть в Писании сказано, что ради блага семьи можно пожертвовать ее одним членом, ради блага деревня одной семьей, ради блага города одной деревни, ради блага страны одним городом. Но Писания также говорят, что ради ям необходимо пожертвовать всем. Ради подлинного я необходимо пожертвовать всем. Но это высказывание очень глубокое высказывание, потому что мы часто связаны с семьей, с городом, со страной, с совсем, что, по сути дела, является отношением, относится не к нашему подлинному «я», а к нашему внешнему «я», к нашему физическому телу, национальности, обусловленности. И при этом, исполняя внешний долг, мы забываем о долге внутреннем. Но эта, так сказать, идея, она у тех, кто находится на материальной платформе или только-только вступил на духовную платформу. Для тех же личностей, которые пытаются следовать по стопам гуру вайшнавов, для них очевидно, что самозабвение, самопожертвование является высшим идеалом. Шридхара Махарадж приводит примеры, такие как Христос, да, самопожертвование, Харидас Такур, самопожертвование, самозабвение. Когда какие-то личности, они ставят свои идеалы выше, чем даже свое физическое существование, осознавая то, что духовные ценности и духовные идеалы являются высочайшими, и неследование своим идеалам веры, в данном случае для многих преданных, святых, гораздо выше, чем, скажем, отречение от своих религиозных идеалов. Да. Харидас Такур был схвачен мусульманами и султан сказал ему очень радостные, такие теплые, приятные слова, что вот, мой дорогой брат, ты был рожден в семье мусульман, но почему ты исповедуешь хиндудхарму? Мы как оккупанты, захватившие эту страну, пытаемся привести сюда свою культуру, сделать людей правоверными, да, вместо того, чтобы одни поклоняются Ганешу, другие Шиве, третьи Кали. Мы видим, что Индия погрязла в многобожии, каждый поклоняется Господу ради каких-то корыстных интересов. Мы же привели сюда единого Бога, которого зовут Аллах, и любой человек, который преданно служит единому Господу, он является совершенной личностью. Зачем ты воспеваешь имена Кришны? Но Харидас Такур отвечал, что если вы понимаете идею единого Божия, то вы понимаете, что высшее проявление Господа – это Господь Кришна. Если мы будем приходить к монотеизму, то Кришна – единственный, кто займет моноположение, верховный наслаждающийся. Все остальные проявления его самого, проявления Бога, займут подчиненное положение. Мы видим, что даже Вишну является слугой Кришны, Шива является слугой Кришны. Не говоря уже о других богах, деватах, таких как Индра, Брахма, все они являются слугами, потому что каждый из них осуществляет определенные принципы. Брахма творит, Шива разрушает, Индра управляет райским миром. Но Кришна Расарадж, он наслаждается расой, и его положение эксклюзивно, у него нет никаких других обязанностей. Даже время от времени он дает наставления своим преданным, но мы знаем, что он бхакта-ватсала, что он благожелатель своим преданным, поэтому он дает непосредственно очень глубокие наставления. Другие наставления поверхностные есть в священных писаниях. Это не Кришна. Это мудрецы, которые записывают различные дхармы-шастры. Кришна лишь сам говорит очень сокровенные, делится очень сокровенными переживаниями с преданными. Да, Кришна не так часто занимается, так сказать, мирской религией, так называемой кайтовой дхармой. Он, его наставления полны глубины, полны любви, хотя он объясняет Гиту Арджуне, но мы можем увидеть, что суть наставления Бхагавад-гита – это преданное служение или бхакти-йога. Мы приходим к этому пониманию. Хотя внешне кажется, что Кришна описывает очень многие процессы, такие как дьяна или карма, или йога. Но на самом деле, если мы будем внимательно изучать Гиту, Кришна всегда говорит, что если тебя интересует мое мнение, то бхакти самое высшее. Если ты поймешь, для чего это все, то ты увидишь, что все это должно привести к бхакти. Таким образом, мы видим, что Господь лишь непосредственно сам наставляет в каких-то очень глубоких вещах, таких как бхакти-йога, преданное служение. Всем остальным заняты его различные проявления, аватары, слуги, шакти-авеша-аватары, наделенные им дживы, божества, или его проявления, как Господь Шива и так далее. В этой связи следует отметить, что сам Господь, когда пришел в этот мир, он сказал своей матери Шаче, когда Господь Чайтанья пришел в этот мир, он попросил мать Шачи в Экадаши не есть зернобобовые. Это была его большая просьба. А он не сказал, что там все должны голодать или поститься. Он попросил свою маму, пожалуйста, не ешь зернобобовые в Экадаши. И это наставление полной любви, то, что принимают вайшнавы в чистой форме. Это его непосредственное наставление. Поэтому Харидас Такур, он сказал, что существует только имя Господа, и в высшем монотеизме единственное, кого мы можем прославлять, это Кришна. Если сейчас вы заставите меня отказаться от прославления Кришны, тогда вы меня заставите отказаться от монотеизма. А когда человек постиг истину, все остальное для него уже теряет всяческий смысл. А когда человек следует абсолютным наставлениям, относительные наставления для него не столь важны. И мы можем сказать, что все религии в той или иной форме прославляют Кришну, потому что об этом говорит сам Кришна, сам Создатель. Он говорит, что все в той или иной степени поклоняются мне. Но мы также понимаем, что это происходит косвенно. Но когда Господь сам дает определенные наставления, или когда Господь являет по своей беспричинной милости нам свою форму и метод поклонения Ему, то отказаться от Него будет огромным оскорблением для нас. Господь лично пролил на нас милость и даровал нам сознание Кришны, Он дал нам высшие духовные представления. И в силу того, что мы вполне не способны их следовать, мы не можем признавать себя как преданные, но, по крайней мере, мы должны быть очень благодарны Господу за то, что столь сокровенные духовные идеалы были открыты для нас, и пытаться, несмотря на свою греховную природу, следовать им. В этой связи мы будем пытаться в Экадаши максимально памятовать о Господе. Одна из самых лучших форм памятования о Господе – это памятование в Его святом имени. Хотя святое имя является высшим благом для всех живых существ, как сказал Махапрабху, тем не менее, он также, так сказать, подтвердил тот факт, что оно не привлекает нас на сегодняшнем уровне. Писание объясняет, что когда печень больного отравлена желтухой, все сладкое кажется ему горьким. И лишь только постепенно, принимая лекарства, в процессе выздоровления человек может обрести вкус. Также в сегодняшний день мы принимаем лекарства, как святое имя принимаем как лекарство, мы воспеваем там 4 круга и больше. Но суть нашего воспевания – это нама-баса, нама-аппарат. Мы находимся на оскорбительном уровне или на теневом уровне воспевания святого имени. Но тем не менее, шаг за шагом, слушая харикатху, поклоняясь божествам, гуру, вайшнавам, совершая санкиртану, шаг за шагом мы очищаем наши чувства. Ну, иногда очищаем, так сказать, немного, а потом оскверняем снова. Но, тем не менее, тренд состоит в том, что, следуя садхана-бхакти и находясь в обществе гуру вайшнавов, это следуя их наставлениям, их методу поклонения, постепенно мы обретаем некий вкус к духовной жизни. И хотя это происходит крайне незаметно, но нам трудно вычислить бхакти в себе, потому что бхакти – это такая вещь, что невозможно понять, сколько ты обладаешь, насколько. Но тем не менее мы видим бхакти в других. И эта способность видеть преданность других преданных – это то, что делает нас из неофитов преданных более совершенного уровня. Сам неофит, он не в состоянии видеть преданность, но подлинный преданный, который встал на путь бхакти, он начинает видеть преданность других, и наоборот, в себе он ничего не видит. Он видит в себе только все негативное. И это говорит о том, что он находится в состоянии покаяния. Этот процесс достаточно длительный, но если он будет следовать под руководством гуру вайшнавов и не совершать апарадх, самое главное из которых – это вайшнава-апарадха, оскорбление вайшнавов, то в той или иной степени он сможет пройти эти испытания в этой жизни или в следующей и обрести милость Господа. Поэтому для нас крайне важно не просто следовать Экадаши механически, а понимать, что эти дни особо благоприятны для нашего духовного общения, для нашей духовной практики, для того, чтобы прийти сюда, в храм, увидеть Господа, получить его даршан, находиться в обществе вайшнавов, да, потому что находясь в обществе вайшнавов, имеется в виду находиться в обществе вайшнавов, не пойти с вайшнавами за забор покурить, а находиться в обществе вайшнавов, имеется в виду вдохновлять друг друга на духовную жизнь, на подвиг, да, что такое подвиг. Все, что мы делаем с точки зрения аскезы, тапаси, это является подвигом. Почему? Потому что мы идем против своей природы. Да, наша природа, она заставляет нас, так сказать, быть эгоистами. Но в духовной жизни, идя путем самопожертвования, мы идем против своей природы. Это и есть подвиг. И главный подвиг – это не то, что там Александр Матросов на амбразуру бросился. У каждого своя амбразура. У кого-то туалет, у кого-то кухня, у кого-то пуджари, у кого-то видеостудия. У каждого преданного свой определенный план. И каждый преданный свое служение. Неважно, живет ли он в миру или живет он в храме. Он должен идти путем подвига. Это значит идти против своей природы, против себя. Потому что мы не знаем наше подлинное «я». Наше подлинное «я», оно раскроется сварупена вивастата, это сварупа, это не наша оболочка, там, которой столько-то лет, или она сегодня седая, завтра толстая, послезавтра худая, или она молодая, красивая, полная сил. Сварупа – это то, что проявляется в процессе этой жертвы, да, как пример приводится в писаниях, очень сандаловое дерево, которое стирается об камень. И это сандаловое дерево, которое стирается об камень, превращается в прекрасную сандаловую благоухающую пасту. Да? Чем больше трения, тем лучше пахнет. Вот, поэтому Ницше сказал очень хорошо, все, что тебя не убьет сознание Кришны, сделает тебя сильнее. Вот. И наоборот, если ты попытаешься себя полюбить, то, как правило, ты полюбишь не ту часть тела, которая является дополнительно собой. Вот. Поэтому Писание предлагает нам идти этим путем. И Бхагавад-гита объясняет, что вначале в невежестве, в иллюзии, человеку это неприятно, вкуса отсутствует у него. Но позже, когда он выходит на уровень духовной жизни и начинает черпать блаженство в духовной жизни, он понимает, что это хорошо. Как, например, там очень яркий пример, но он достаточно понятный. Там какие-нибудь пьяницы, алкоголики, им не нравится мыться. Ну, например, да, там человеку не нравится мыться. Зачем мыться? Ну, там, зачем зубы чистить? Но когда человек привыкает мыться и чистить зубы, он испытывает от этого удовлетворение. Странное удовлетворение, он помылся, ему хорошо стало. Зубы почистил, еще лучше стало, да? Но какой-то человек, который в невежестве, ему он не понимает, зачем это нужно сделать. Или также человек, это, когда рано встает, например, да, там он пробуждается с природой, он испытывает от этого тоже определенное удовлетворение, да, от пробуждения, раннего пробуждения. Но пока мы находимся в тамо, в раджа-гуне, нам тяжело рано вставать, по себе знаю. Ну вот. Ну, так или иначе, мы видим, что все вайшнавские традиции, в особенности вайшнавы нашей традиции, они следовали икадышам. И помня Шрилу Гурудева, он всегда следовал икадышам. И он кушал икадыши, но это не было зернобобовое, это была анукалпа. И у него был диабет, у него было много заболеваний. Он был достаточно физически уже слабым человеком. Но до конца своей жизни он фактически проповедовал, последнюю инициацию дал он за три или четыре дня перед уходом. Это был евротатарин из Москвы. Один. и одна девушка из Австралии. Евротатарин приехал, говорит, я у меня день рождения, я вот себе купил билет в Индию, сделал себе подарок. Я говорю, давай я тебе сделаю еще больше подарок. Я привел его к Гурудеву и сказал, вот ты до конца не понимаешь, что такое сознание Кришны, но прими инициацию, для тебя это будет хорошо. И он принял инициацию. Я помню, Гурудев даже отлил ему полчашки чая. И это было очень трогательно и прекрасно. И потом Евротатарин сразу побежал куда-то, мы пошли в Калькутту. Он говорит, надо в мечеть зайти, за бабушку помолиться. Ну вот, ну, я подумал. Люди по-разному воспринимают реальность. Кто-то привязан к своим прошлым самскарам, там, к мечетям, к бабушкам. Но Прохлад Махарадж сказал, что если ты будешь следовать сознанию Кришны, то сотни живых существ, твои родственники спасутся. Да? Ты будешь даже спасать тысячи бактерий, которые в твоих испражнениях, если ты станешь трансцендентной личностью. Все, что будет пребывать в твоем теле, будет обретать сознание Кришны, даже косвенно. Мухи, которые будут жить. Джаганата с Бабаджи Махарадж, когда он воспевал Махамантру, говорят, что кирпичи его баджан кутира вибрировали от святого имени. Трансцендентное способно оживлять материю. Поэтому, когда мы говорим о том, что такое Махамантра, что такое духовная жизнь, в принципе, мы можем пробудиться к вечной жизни через этот трансцендентный звук, если Господь не зайдет к нам в форме этого звука. Это значит, что мы должны пытаться подготовить в своем сердце аэродром. Помните, как полярники, да, на льдине, они ждали, пока... Ну, они должны были зажечь огонь в своего сердца, чтобы нас сверху увидели, и к нам не зашла Божья благодать. Иначе почему Господь должен не сходить к нам? Если мы этого не хотим, у нас нет страстного желания. И в этой связи следует помнить о том, что очень многое зависит от нас, в первую очередь, наше искреннее стремление к духовной жизни. Ну вот вкратце я сказал два слова, если у кого-то какие-то вопросы.
По поводу отношения Кришны к тем душам, которые находятся в материальном мире. Что те души, которые пытаются пытаться или предают Господу, ну, Кришна с ними особое отношение. А те души, которые не знают о нем, каково отношение Кришны к ним? То есть испытывают ли какую-то любовь или посланную любовь? Что отношение к ним никакое?
Кришна говорит о том, что он равна... является другом всех живых существ. Безусловно, он испытывает любовь. Но преданным он испытывает особенную любовь. Ответную любовь. Ну, потому что даже мы в целом хорошо относимся, например, ко всем женщинам. Да, нельзя сказать, что мы там ненавидим женщин. Мы ко всем хорошо относимся. Но к своим сестрам мы испытываем особую любовь. Мы думаем, вот это преданные там, девушки наши. Мы счастливы, да, там к женам люди испытывают еще большую любовь, там, еще кому-то. Ну, поэтому мы можем сказать, да, в целом мы любим всех, но некоторых особенно. Любим всех кошек, но некоторых особенно. Но если какие-то кошки, ну, там, живут у нас дома, и у нас с ними есть какие-то взаимоотношения, то даже животным каким-то мы можем выделить, несмотря уже. Поэтому очевидно, что Господь, Он испытывает... любовь, но он бхакта вацала, он как раз отличается тем, что ради преданных он готов на все. Это и одно из его удивительных качеств, которое прославляет его Священное Писание, да, что он, в принципе, друг всех живых существ, но он преданный, это особая категория душ. Поэтому не так легко стать преданным. Это не там... Сам понимаешь, да, это не так вот, что мы взяли, вот, там, одели одежду на себя, сели на дали сами себе титулы, и мы стали преданными. Гурудева, когда спросили, сколько у вас учеников, он сказал, четко дал многим, а кто мои ученики, посмотрю еще.
Если представлять человеку шанс иметь инициал для себя, или как-то предложить, когда человек или это положение, а человек отказывается, и говорит, что я недостоин, я еще не вырос, я еще не готов. И получается, что он прав, что он ждет какое-то время, а если он не дождет?
Тут все зависит от способности человека рассуждать, как бы у человека есть гордыня. Гордыня является его величайшим врагом. Если Господь проливает на него милость, то человек со своей гордыней говорит, я не готов, а возникает вопрос, когда ты будешь готов. Да, там, мы знаем, что есть разные посвящения, вайдика дикша и тантрика дикша. Вайдика дикша – это в рамках ведического общества. Человек рождается в системе варнашам, достигает брахманического положения, только брахман может получить второе рождение. Вот. Ну, как бы, с одной стороны. Да? С другой стороны, мы начинаем понимать, а кто такой брахман, кто родился брахманом, или кто стремится к истине. И мы увидим, что Писание показывает, как Шридхар Махарадж рассказывает одну из историй. Я забыл, как зовут этого риши. Когда к нему пришел маленький мальчик, попросил посвящения, и он сказал, с какой ты готры, кто ты по рождению? И этот мальчик сказал, я не знаю. Пойду спрошу моей мамы. Но мама не была уверена, она была мать-одиночка, кто ее папа. Ну вот. И он пришел, вернулся к мудрецу и сказал, моя мать не уверена, я не знаю. И, с одной стороны, брахман, ну, как бы, у него была первая идея, а, так твоя мать даже не знает, кто твой отец, понятно, из какого ты сословия. А с другой стороны, он тут же подумал, этот мальчик столь прямолинеен, столь честен, что он проявляет качество брахмана. И только брахман может говорить истину, даже если это против него. А он проявляет эти качества, и он дал ему посвящение. Поэтому есть такой тип отношений. В духовной жизни есть тантрическая инициация. Что такое тантрика? Дикша, когда танушья траята, да, трансформация. Когда мы приходим к святому и получаем от него милость. Так было, произошло с Валмики, который напал на своего гуру Нараду, хотел убить его. Так произошло с Нарада, также посвятил охотников, так сказать, убийц животных, преданные. Харидас Такур посвятил куртизанку, трансформировал ее сначала. Она слушала его воспевание святого имени, потом раскаялась, что пришла его, так сказать, арестовать, а не... Поэтому мы видим в разных святых писаниях разные примеры как бы инициации. Мы даже знаем, что Аджамил сначала познакомился с Ямадутами, а потом уже как бы ему... была явлена милость, и он в конечном итоге достиг совершенства, воспевая святое имя в Харидваре, в святом месте. А поэтому такой вот ответ.
Какие критерии, и есть ли какой-то свой? Потому что у меня моя дочка тоже сказала, что а вот ты не состоялась, там и туда. Например, задумывать это.
Ну, во-первых, ваша дочка, она рано делает выводы. Ну вот, это первое. О вашей духовной жизни мы будем думать к 80. Ну вот. Тогда уже дочке будет сороковничек. Ну вот, посмотрим. Это первое. А потом, как бы, вы пытаетесь состояться в духовной жизни, вы проводите намахаты, пытаетесь проповедовать. Это первое. Потом уже, как минимум, раз вы родили дочку, вы уже как состоялись, как мать, как моя, как, по меньшей мере. Ну вот. Когда я говорил «состояться», я не имел в виду, что каждый там преданный должен иметь диплом о высшем образовании, там, или золотые зубы, или часы Rolex. Я имел в виду, что каждый преданный, он должен посвятить себя служению, и в служении у него будут, в нем пробудятся какие-то качества. Ну, например, у кого-то пробудятся качества, там, не знаю, очень яркий пример, это наш Каушалендра, да? У него есть качество реставратора, художника. Вот он этим занимается, да? То есть он должен достичь, ну, скажем, да, у меня есть какие-то качества, я должен достичь, реализовать это служение. Ведь очень прекрасно то, что наш храм построили преданные своими руками. Что очень редко бывает. Что этот храм, это построено своими руками, с любовью сделано. Значит, это из сердец, как бы, преданных вышло что-то. Вот. И это очень хорошо, если человек состоялся именно в этом. Если он скажет, ну, я преданный, что я буду лепить, а зачем мне это нужно? Или другой преданный, например, он повар. Я им говорю, надо нести через это, ну, идеи в современное общество о духовности, о культуре. Вот. И он пытается это сделать, и это тоже хорошо. И он должен состояться как повар, он должен стать профессионалом. В любом деле нужно стать профессионалом. Это значит разобраться в его мелочах. Вот. Поэтому это на самом деле не мой совет. Это продвинутые материалисты материального мира и продвинутые трансценденталисты. Они говорят, что нужна сконцентрированность, нужна самоотдача. Вот. В любом деле, неважно, ты на кухне, или ты в видеостудии, или ты в миру. Что ж плохого будет, если человек... Вот, а просто у некоторых, у них происходит такое, как бы, духовное взросление просто позже. Поэтому ваша дочка, она еще рано о вас делает выводы. Мы посмотрим вас к 80. Я уверен, что если вы будете продолжать намахаты, то к 80 у вас все наладится. У вас уже никого, кроме Кришны, не останется из кандидатов. И все. Конечно, конечно. Женщины, они в старости, как бы, ну, становятся, когда они бабушки, они очень, как бы, духовные, мудрые, потому что они проходят через различные формы. Ну, это, в этом ничего страшного нет. Они проходят через различные формы, как бы, там, сначала девушка, потом мать, потом там бабушка. И вот они уже, когда становятся бабушками, все вообще на бабушках держится. Все церкви, посмотрите. У нас просто молодые бабушки. У нас движение молодое. Через 40 лет, посмотрите. Будет, кто будет ухаживать за могилкой, а вот хорошо, бабушки. Некоторые никогда.
Хорошо. Говорят, что знание, оно на самом деле пагубно, да? А знание плохое или хорошее?
Знание – это единственное сокровище, которое существует. Ибо его невозможно потерять. И даже когда ты делишься знанием, его становится только больше. Поэтому знание в духовной жизни занимает очень важный момент. Но когда мы постигаем Господа, мы помним, что мы постигаем его не благодаря чувствам, ну, там, глаза, уши, книжки, а мы постигаем Господа благодаря его милости. Это знание проявляется в нашем сердце. Поэтому, в отличие от мирского знания, которое является средством накопления чувств, интеллекта, ну, и каким-то физическим опытом, да, то есть мы говорим про, об этом знании, духовное знание, оно связано... Оно очень похоже на материальное знание. Да? Мы читаем шастры, там, изучаем, запоминаем. Но это не теория. Мы идем путем постижение этого знания, реализованное знание нас интересует. И вот это реализованное знание, оно может иногда даже появляться как невежество. Ну, внешне. Ну, как, например, там, академик Перельман, он сидит там у себя там в квартире, на кровати, там, ободранные обои. Ну, вот, какой-то человек может зайти и сказать, что это за псих, бомж, невежда. Ну, он интроверт, и он там без всякого компьютера в голове там считает какую-нибудь теорему, понимаешь, да? Ну, вот, поэтому мы можем внешне сказать, да, какое знание, разве он обладает каким-то знанием? Но, как бы, на определенном уровне мы можем понять, что человек, он находится на уровне определенного знания. Но его знание, оно реализовано в понимании, в реализации. Понятно, да? Просто наше знание может нас обмануть. Если у нас есть какие-то шаблонные представления о том или ином, да, и мы делаем выводы о чем-то поверхностном, тогда мы можем быть обмануты. Как правило, так и бывает. Дьявол, он заключается в деталях.
Я правильно понял, знание – это значит способность в нужный момент как бы видеть, чтобы не что-то накопить и применить.
Знание приходит к нам по-разному. Некоторые знания приходят нам благодаря наших собственных чувств. Ну, вот мы видим, там, путешествуем. Некоторое знание приходит к нам благодаря опыту других. Мы изучаем учебники, книги читаем. То есть, ну, как бы мы делимся этим знанием, да, то есть. Вот. Некоторое знание приходит нам благодаря непосредственному йогическому восприятию, как откровение. Но высшее знание называется «Амная прахататвам», оно не сходит. Мы понимаем, что святое имя, оно тоже «Амная», оно не сходит. У Гурудева есть такая книга, называется «Амная татва», которую мы сейчас переводим. «Нисходящая истина», «Revealed truth», «Явленное знание». То есть не то знание, которое находится в рамках наших чувств и опыта. Ну, могу привести очень простой пример, ты поймешь. Например, у тебя есть телефон, смартфон, на его жестком диске есть 16 гигабайт. И у тебя есть туда, там, ты очень продвинутый человек, ты забил туда 500 номеров или 1000 номеров. Но это все находится в рамках твоего локального жесткого диска. А вот когда ты вышел в онлайн, в интернет, ты уже пользуешься опытом, который за пределами тебя, да? А раз тебе там смс пришел, твой счет пополнен. То есть то, что находится в рамках твоего опыта, да, и опыта с теми, с кем ты общаешься. Вот чем интересен интернет, тем, что там он вмещает весь человеческий, такой называемый пратьякша. Но даже этого всего человеческого опыта недостаточно. Почему мы говорим о различных религиозных учениях? Потому что различные религиозные учения, как правило, имеют дело неведические, с похожими на духовность формами. Христианство и ислам очень похожи на духовность. Ну, например, мы сегодня говорили, это не критика, не религиозная вражда, например, как можно понять философские понятия «бога-человек»? У нас, в соответствии с ведами, мы можем понять, это Вишну-татва, или это Шакти-Авеша-Аватар, или это Джива-татва. Вот, например, кто там Ганеш или Брама? Мы можем сказать, да, там, кто Шива? Есть Шива-татва, Вишну-татва, Шива-татва, да? Вот есть Джива-татва. Поэтому понятие «бога-человек». В некоторых религиях такое понятие применяется, но оно очень расплывчатое. Ну или, например, там, имя Славия. Ну, я говорю, ну это как минимум гуру Славия. Там. Имя Славца они гуру прославляли. Ну, понимаешь, да, воспевание имени гуру, например, или имени Кришны. Хотя в какой-то момент сам Махапрабху стал говорить гопи, гопи, гопи. Но это был его уровень, он Господь. Он мог прославлять. А ему какой-то браман сказал: «Не, что ты воспеваешь гопи-гопи, воспевай Кришна-Кришна, ты получишь благо». И Махапрабху бросился за ним с палкой. Поэтому разная точка зрения. Понял? Поэтому некоторые теистические концепции, они похожи на абсолютные идеи, но, например, три аспекта. Отец, Сын, Святой Дух. Что это такое? Как мы можем понять понятие Отец? Вот Браман, Параматма, Бхагаван, там все понятно. Браман – это Святой Дух, который пронизывает все сознание, да, мы также можем применить его к разным категориям. Скажем, существует только Браман, только Дух, только Божественное. И он поддерживает, пронизывает всю материю. Материя нанизана на Браман, тоже является... Но опять же, в вайшнавизме мы говорим три шакти. Чит-шакти, майя-шакти и джива-шакти. Да? То есть мы, опять же, распределим это на три других аспекта. Это майя-шакти, материальная природа, к которой относятся все неоживленные существа, камни, там, ну, у тех, у кого нет желаний, воли проявления, да, скажем так. А джива шакти – это уже растения, животные, в зависимости от обусловленности гуны материальной природы. Мы увидим, что по-разному действуют их желания. Там у деревьев тоже есть желания, но они очень медленно думают. У них вот, ну, вот этого отсутствия. Другое дело, у других там, насекомых или амеб, у них есть примитивные желания там, есть и размножаться. Ну, к примеру, да. Там, поэтому мы тоже видим, что существуют разные высшие там. Еще там с собаками можно общаться, например, там, с жужелицами никак. Или с муравьями. Да, там. Ты не можешь сделать их домашними животными. Там, и другое дело, там корова, например, она резко отличается даже от баранов. То есть мы увидим, что некоторые живые существа, там лошади, коровы, они очень близки к человеку. Хотя они другие. Но они испытывают эмоции. Они легко входят в контакт с человеком. Мы так называем их домашние животные. Почему они домашние? Потому что в процессе эволюции они обладают определенным сознанием, которое ближе. Они могут жить с человеком и служить человеку, например. Вы сами отвечаете на этот вопрос. Имеет ли шакти личность? Значит, мы уже понимаем, что она безличная и личностная, что она разделяется на градации. Ну, вы сами отвечаете на этот вопрос. Что есть разные энергии. Другое дело, что нам трудно понять, например, что за электричеством стоит электрик. Ну, как бы за каким-то девайсом, там, за Apple стоял Стив Джобс и так далее. Как бы, потому что есть отделенная энергия, как Господь, да, он говорит, материальный мир – это моя отделенная энергия. Я ее отделил, и она существует в своем независимом проявлении. То есть, поэтому есть учение о трех шакти, но когда мы говорим Браман, Параматма, Бхагаван, здесь очень понятно. Браман – это сознание, которым пронизан мир. Парам-атма – это атомарное сознание, когда Господь поддерживает каждый атом, внутри каждого атома. Ну и далее Бхагаван – источник всех качеств, таких как сила, слава, красота, знание, блаженство. А шакти все с Бхагаваном в комплексе. Мы просто дживы шакти, мы души. Мы можем быть два типа шакти. Обусловленные души и освобожденные души. А освобожденные души, они всегда пребывают с Господом в чистых отношениях, в любви, в зависимости от своей расы. Это неважно, они могут прийти с ним с Галоки Вриндавана, в лиле участвовать и играть лилу жизни и смерти. Вам могут сказать, вот это там самадхи Рамананда Рая, или это самадхи, рупы Госвами, санатана Госвами. Но в данном случае в этой лиле они приняли человеческие тела, чтобы совершить эту лилу. Они пришли в этот мир, приняли рождение, хотя они не являются обусловленными душами, они не пришли по карме, они пришли по сладостной воле Господа. То есть карма и сладостная воля. И не оставили эти тела. И опять же, почему мы поклоняемся их телам? Потому что, пребывая в этих телах, они даже эти тела являются просветленными. Ну, то есть как говорят, что из радиоактивной зоны предметы нельзя забирать, потому что они обладают радиацией. А также речь идет о радиации, например, святого имени или сознания Кришны. Даже их тела, их предметы, они исполнены радиацией святого имени. Поэтому часто там, прикасаясь к каким-то там объектам, которым пользовались святые, там у людей исцеление какое-то происходит. Ну, потому что они способны разрушить всю карму. Но сами играют часто роль больных, там, ну, что они страдают, болеют. Это называется гуру-лила. Гуру показывает, что он болеет, что он страдает. Почему? Потому что природа, он показывает нам природу. Если бы там, например, у Христа не было бы испытаний или искушений, тогда мы подумали, ну это какой-то зомби, суперсолдат пришел, у него нет ни страхов, ничего, там, а я-то кто? Поэтому это лила все. Просто очень трудно понять, что такое лила. А почему вы пришли в ИСККОН задавать этот вопрос?
А нет, это в Абхазии просто нас привезли тогда. Мы думали, что вы тоже
привезли. То есть вас силком привезли в ИСККОН?
Нет. Ну, когда мы были в ИСККОН. Вот. И там...
И заставили там задавать вопрос.
Ну, хорошо. Вы знаете, что если я хочу задать вопрос, я его задам.
Даже в ИСККОНе, я понял. Подождите. Во-первых, давайте начнем с того, что тот, кто говорил, этот отвечал вам вопрос, это был стандартизованный исконовский ответ. Это был стандартизованный исконовский ответ. Шрила Сиддхартха Махарадж не является с ним, не согласен с ним. С одной стороны, доктор, который делает операции, он не всегда инфицирован теми больными, которым он делает операции. Это первое. Положение гуру – это трансцендентное. Другое дело, нужно понять, что разные гуру существуют, разные больные, как бы. И когда Шри Чайтанья Махапрабху к нему обратился Васудев Дат и сказал, что «прошу тебя, Господь, отправь меня в ад за страдания всех живых существ, дай мне на себя взять все их грехи», то Господь сказал, Васудева, нет такой необходимости. Лишь только потому, что у меня есть такой чистый преданный, как ты, и обещаю тебе, что я спасу всех живых существ. И это описано в Чайтанья Чаритамрите. Поэтому есть некая христианская идея, да, там, что Христос пришел, забрал все грехи. Это отчасти правда. Некоторые грешат, некоторые не грешат, некоторые грешат уже не в том его настроении. У Ананда Мои очень тяжело грешить. Ну, я просто первый пример, как преданного, который пытается исправиться, ему тяжело грешить. То есть преданный не испытывает такого счастья от греха, как материалист. Материалист, он верит в грех, а преданный совершает грех, а потом кается, там у него ему плохо. Преданный уже не может так наслаждаться, как материалист, хотя и пытается. А потом еще больше разочаровывается, еще больше обламывается. Поэтому как бы модель поведения преданного – это несколько другая модель. Потом вы должны понять такую вещь, до какой степени этот человек преданный, до какой степени он предался, какой коннекшн с гуру произошел. Ну, до какой степени это произошло, на 5%, на 10%. Это же все очень такие тонкие вещи. Неофит, он вообще в целом до конца не понимает ни что такое гуру, ни кто такой его гуру. Он вообще считает, неофит, он как металл, сунь его в холодную воду, он будет холодный, сунь его в горячую, он будет горячий. Будет он общаться с кришнаитами, он будет верить. Я сын сказал одному преданному, который сказал, я изучаю христианские книги, я ему сказал, бесполезно. Во-первых, эти христианские онтологические книги полны ошибок и заблуждений, это первое. Во-вторых, изучая эти книги, ты в себе веру в вайшнавизм не разовьешь. Если ты хочешь развивать веру в вайшнавизм, изучай вайшнавские книги. Там, читай там читание Бхагавата с комментариями Сарасвати Такура, читай Бхактивинода, я могу тебе сказать труды Бхактивинода, которые можно прочесть, если у тебя есть достаточно, как говорится, но... Кукун работает, то, пожалуйста, хочешь изучать теологию, есть множество вайшнавских книг теологических. Но поэтому вайшнавам в особенности, вы обратили внимание, что мать, она в какой-то момент, она вообще не отпускает ребенка от груди. Пока человек находится в состоянии грудного ребенка в духовной жизни, он вообще должен строго следовать под руководством гуру. Так раньше была традиция. Раньше же не была такая традиция, что вы там пришли, что-то гуру увидели и так далее. Раньше была традиция, вы пришли в вашем гуру, вы живете с гуру, получаете от него наставления. Ну, как бы, это такая удача для единиц людей на самом деле. Ну, вот, вы находитесь под наблюдением гуру. Ну, как бы, вы либо в больнице лежите, либо как бы приходите на... Это тоже такой момент. Мы все в определенном степени кармически связаны, смотря в каких действиях. Все зависит от совершенства гуру. Все зависит от обстоятельств. Гуру может принимать на себя карму, и гуру может болеть. Это его лила. Но это не стандартизованный ответ искона. Потому что оба этих понятия безграничны. А что вы хотите выяснить, скажите мне?
Не хочется, чтобы это не болели.
Что? Я?
Не хочется, чтобы гуру болели из-за наших грехов и нашей
кармы. Но они будут болеть из-за своих грехов, что вы переживаете?
Но наши святые, они же в уровне благости находятся. Они не могут болеть из-за грехов. У них же нет грехов.
Это все понятно, это, я же еще раз объяснил, это их лила. Это их лила. Лилу очень трудно понять. Ну, лила, она похожа на одеяние, просто это лила. Там тоже болеют, тоже страдают, убивают в лиле, там умирают в ней. Ну, просто это лила. Не забывайте о том, что Кришна очень похож на человека. Фактически не отличить его от человека. Поэтому большинство людей... Ну вот Нараяна, у него 4 руки. Там все понятно. А вот Кришна непонятно. Все человеческое. И пороки все человеческие у Кришны. Стремление к противоположному полу. Бесконечное наслаждение. То есть Кришна ведет себя как достаточно такой человек. Поэтому очень тяжело в Кришну въехать. Фактически невозможно. Но когда мы начнем исследовать, осознавать его природу, то мы увидим, что... Здесь все, здесь все несколько пропитано другой идеей. Все эти вещи, они будут явлены вам позже. Сейчас это ум. Ум, он ищет какие-то вот, ну там, ум, он хочет какие-то схемы рисовать. Это от ума пока вопросы, это не вопросы от сердца. Мы не можем на уме далеко проехаться. Вот как раз, понимаешь, гьяна. Вам хочется гьяны, знания. Вам хочется гьяны, знания для самоутверждения. Я не обвиняю вас в чем-то, я просто имею в виду, что это качество ума. Ум хочет ответить на какие-то вопросы. Но не забывайте о том, что у души есть трансцендентная способность переживать вещи. У вас есть ваша трансцендентная способность, когда она откроется в себе. И поэтому я говорю, что это не сейчас произойдет. То есть, если вас интересует тренд самой себя, то я, например, наблюдаю разницу, когда вы пришли сюда, и сейчас она налицо. И она позитивная. И то, что вы делаете там проповедь, программы, ездите с преданными, это тоже хорошо. Я не могу сказать, что все ваши мотивы всегда идеальны и совершенны, и все вопросы всегда идеальны и совершенны. Но само стремление к вопросам, оно исходит явно от вашей души. Но пока это на уровне ума, то есть пока это на уровне обусловленности. Ора, вопрос от сердца. Надо просто понять, где еще сердце.
Ну, почему? Когда бывают такие случаи, ситуации, я вижу, что кто-то из преданных, с которыми я довольно близко общаюсь, например, да, они входят в какое-то критическое отношение к другим преданным. И я вижу, что... И я не знаю, что мне делать. Убеждать, что они не правы, а эти стороны общаться. Или что делать?
В силу вашей духовной шакти, вашей определенной личности, вы можете влиять в той или иной степени на реальность. Только в рамках того, что вы можете делать. Ну, вот. Ну, например, Гурудев, наш Гурудев, он не принимал учеников Нараяна Махараджа никаким образом. Почему? Потому что они там получили посвящение в этой линии, которая с точки зрения Шридхара Махараджа, Гурудева была сахаджистской. И он говорил, я могу помочь кому угодно, но не им. Почему Гурудев, который обладал Уттама Вайшнав, он не мог, не считал, что он может им помочь? Потому что эти люди находились под влиянием другой идеи. И он понимал, что если ты вирусного больного из одного места переведешь в другое место, то не только этот вирусный больной не сможет вылечиться, он может еще заразить окружающих. Поэтому в силу своей определенной, как говорится, возможности, вы должны осознавать, какова ваша духовная сила, например, каков ваш духовный авторитет. Например, вы не можете прийти в ИСКОН и что-то кому-то начать говорить. Вас никто воспринимать не будет. А наши преданные тоже есть разные. Есть те, кто пришли вчера, есть те, кто пришли 20 лет тому назад, есть те, кто для вас старший преданный, есть кто-то, для кого вы являетесь авторитетом, потому что вы проводите намахату по благословению Авадута Махараджа. Поэтому тут вопрос тактичности и вопрос вашего, ну, как бы, внутреннего опыта. Вы понимаете, да, я, например, не могу сказать какие-то вещи там Джанардану Махараджу или Ашаму Махараджу, ну, к примеру. Я могу сказать какие-то вещи Притху. Даже какие-то вещи, когда я начинаю говорить Виджай Роман, это неправильно. Но какие-то вещи я могу ему сказать, как президенту храма. То есть разные. Кто-то может мне сказать что-то. А кто-то, если...
что если ты услышишь, что потом гуру или преданные говорят оскорбительно, там нужно выбрать язык или что-то такое, да? То есть, ну, естественно, мы это... Ну, в данном случае что?
Щипцы купите. Ребята! Виджай, ежи.
Или все-таки от этой стороны не общаться, или все-таки пытаться влиять?
Ну, я могу сказать так, что надо рассматривать, ну, например, да? Ну, к примеру, вот нас часто обвиняют в материализме. Ну, то, что я слышу, некоторые преданные, вот они говорят, обвиняют в материализме. Ну вот. Но у меня есть такой пример, например. Вот скажите, если бы, например, Господь нам не дал возможности и деньги построить этот храм, где бы мы сейчас собирались? Ну, где бы мы поклонялись божествам? Поэтому кто-то может сказать... Да это материализм. Посмотрите, они сидят в особняке, там нормальные вайшнавы не строили никаких храмов.
Ну, для как?
не знаю насчет ДК, но просто пример, понимаете, да? Поэтому тут же стоит вопрос, например, человек, он в чем, кого он обвиняет, вообще обвинять кого-то в чем-то, а что он сам делает? Потому что, как правило, те люди, которые выходят с какими-то политическими обвинениями, как правило, это люди, которые ничего сами не сделали и не могут сделать. Ну, это обычная ситуация, оппозиция. Ну вот, поэтому это нормальное явление. И если есть любая оппозиция, любая критика – это хорошо. Как бы это любая критика – хорошо. Это правильно, что мы должны… Ну, просто мы хотим, чтобы мы пришли критиковать или служить. Вот, например, если уже говорить об Исконе, мы можем где-то критиковать какие-то их мысли, но мы же не сидим и с утра до вечера не занимаемся критикой Искона. Мы занимаемся своей миссией. Мы знаем, у нас что-то хорошо, лучше, чем у них что-то лучше, чем у нас. Ну, как бы, понимаете, вот как машиностроители, они же не могут сидеть там BMW и там поносить Mercedes там, с утра до ночи. Они должны посмотреть, да, вот Mercedes вот эту штуку придумал, внедрил, а мы сделаем вот это. Поэтому каждый бренд, если мы серьезно занимаемся какой-то духовным институтом, мы должны внутри себя вариться. А вне какая нам разница? Ну, как бы мы должны... И поэтому есть какие-то преданные там, которые одни критикуют, другие объясняют, как надо делать. Какое положение этих преданных к истине? Ну, если какой-то человек говорит, например, я не хожу в Лавту, почему? Там кто-то скажет, там, потому что далеко. Кто-то скажет, потому что там мне не нравится там Авадут Махараджа, Ананда мой там мне не нравится. Ну, хорошо, прекрасно. В принципе, на такой город, как Петербург, нужно же не одну тысячу церквей. Сколько в Петербурге храмов? Это же глупо думать, что Лахта – это единственное место, где могут вайшнавы собираться. Вот вы же сами знаете, как тяжело вам делать намахату. Но это вам сказали преданные. Вы чувствуете, что это служение, это же хорошо. Вы объединяете людей, заботитесь о них. Это ваше служение. И это ответственное служение, оно вас разовьет. Оно сделает из вас духовную ответственную личность. И вы сможете проповедовать и новым людям. Да, вы можете кого-то попытаться отморозить, если он, как говорится, ну там, где-то, может, его обидели, там, где-то, может, ему не уделили внимания. Вы можете это сделать. Но опять же, если вы это можете сделать, если человек просто он, ну, занят как бы какой-то критикой, и он как бы находится в оскорбительном настроении, тогда, конечно, лучше не общаться с ним. Вот. Я, например, по некоторых преданных в Америке понял, что мне лучше с ними не общаться. Я понимал, что они критикуют каких-то преданных по делу, но я не мог слушать только критику. Потому что каждый раз, когда с ними встречался, я слышал только критику, 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 а меня интересовало всегда как бы что-то новое. Любой человек, который занят каким-то делом, он же не будет, у него не будет времени на критику. Критика, она нужна, ну, как бы так, ну, как понимаете, да, там, как сделать лучше или как самому не попасться в это. Поэтому не переживайте в этом смысле. Кому вы можете помочь, вы можете им помочь. В первую очередь, ваша задача помочь себе, то, что вы исполняете наставления вайшнавов и преданных. И вы растете. Вы просто не видите, как вы растете, но вы растете постепенно. Но это еще не значит, что вы там все уже выросли, или вам уже все там, у вас ушли там все иллюзии, там какие-то желания. Нет. Постепенный рост. Является, но это называется подлинный эгоизм. Как вы поможете себе, исполняя наставления гуру вайшнавов? Что вы поможете себе? Вы можете сказать, я должна пойти в парикмахерскую. Я уже так давно не ходила в парикмахерскую. Вы поможете своему телу. А если вы скажете, ну вот то же самое время, которое я должна потратить на парикмахерскую, я потрачу там на духовное общение, на поездку в Лахту, то тогда вы помогли своей душе. Ну, я же вам не запретил вам ходить в парикмахерскую. Я вам сказал одну простую вещь, что вы можете рассматривать какие-то вещи. Вот если вы пойдете в парикмахерскую вместо намахата, это будет плохо. Или вы скажете, ну, я пойду в парикмахерскую проповедовать в Экадыше. Ну, вот. А если вы пойдете в парикмахерскую в другое время, то, как говорится, Бог помощь. Не все же, как мы, ходят лысые, там, потертые. Кому-то надо там дамам надо немножко создать иллюзию определенного. Это нормальное время. Преданные должны выглядеть хорошо. Они должны быть выглядеть аккуратные, опрятные и так далее. Вопросы есть еще какие-то по поводу парикмахерских, бань? В целом, если у нас оскорбительное умонастроение, то мы можем даже молча совершать оскорбление взглядом. Вот. Но в результате чего это наше оскорбительное отношение? В результате, как правило, нашей гордыни или попытки оценок. В особенности, когда мы начинаем оскорблять старших преданных. Но иногда наши какие-то замечания правильные, просто какие выводы мы из этого делаем. Мы можем увидеть, что иногда старшие преданные делают какие-то вещи несовершенные, или у них какие-то пороки, грехи, но это не значит, что мы должны увидеть только в это их порочность. Мы также должны увидеть, что несмотря на свои пороки, они продолжают служить. У нас некоторые преданные могут там курить там сигареты. Я знаю там одного преданного, который курит сигареты. Но я знаю, что этот преданный, он отдал всю свою жизнь служению. Я понимаю, что среди всех пороков, которые у него есть, вот этот порок один, может быть, там, ну, несколько по сравнению с другими пороками, это ничто. Потому что он посвятил, он предавшийся душа. Ну да, у него есть какие-то там слабости, но он справится с ними. Поэтому мы не должны осуждать преданных. Мы не можем осуждать Уму за то, что она любит ходить в парикмахерскую. Только по одной простой, что ты видишь, что у нас нам нечего причесывать. Правильно? Типа, то Ума, она может себе позволить, как Эйнштейн, ходить. Три пера торчат. Лысая голова, и там три пера торчат, и все. Глупо было бы. Поэтому, ну, это шутка. Вот. Поэтому мы должны относиться к людям по-братски. Мы одна семья. Гурудев, он принял нас такими, какие мы есть. Несмотря на все наши там тараканы. И расти потихоньку, потому что другой семьи у нас нету, нам не дали. Вот. Есть ИСККОН, там, кто хочет ходить в ИСККОН, ради Бога, если там кого-то вставляет, пропирает, почему нет? Там, когда Гурудева спросили, чем мы отличаемся от ИСККОН, он сказал, они одеваются лучше. Когда я принял саньясу, Гурудев не дал, подарил свою шелковую рубашку, сказал, одень, я одел, он сказал, посмотрел на меня, он сказал, как гуру ИСККОН, а чаще. Типа, ты прилично выглядишь даже. Хотя даже, вот. Хотя мы не носим шелковые рубашки, но Гурудев подарил, она где-то у меня лежит. Ну, такова милость гуру. Поэтому мы очень счастливы, что мы попали именно к Шри Гавинде Махараджу, в его семью. Ну, вот. В его... Я понимаю, что, например, Прабхупад был супер движковым человеком. Но я это понимаю. Но я понимаю, что Гуру Махарадж и Гурудев были очень глубокими личностями. Я бы, ну... Я счастлив, что мы получили именно их милость. И я чувствую, что с ними мы получили милость Прабхупада. У Шридхара Махараджа не было каких-то... Он сказал, в будущем вы можете вообще с ИСККОНом слиться. Но мы всегда говорим, что такое слияние. Ну, когда он говорил о будущем вайшнавизма, он не считал, что ну, вот это вот... Мы же здесь не делаем особо в нашем храме там штампов. Там, ты из ИСККОН пришел, там, покажи клеймо, там, кто твой гуру, там, пш.
Там, многие как... пришли через ИСККОН, вы и я.
нет.
Так дело не в этом, мы сейчас о другом говорим. Мы сейчас говорим о том, что сюда приходят люди, многие, ты обратил внимание, это люди из ИСККОНа. Они не посвящены у нас, они приходят регулярно, ну, определенное количество людей. И мы никому не делаем замечаний там или не говорим, вот он из ИСККОНа там. У нас все welcome. Другое дело, человек придет и скажет, а вот у нас в Исконе все по-другому. Ну, мы тогда мы скажем, что вот там свой, в чужой монастырь ходите, не ходите со своим уставом. Вы вот так поете, а мы вот так поем, потому что ну, наши гуру нас учили. Мы можем объяснить еще более на глубоком уровне, почему Шридхар Махарадж делал то или другое, но это вовсе не значит, что мы не welcome здесь как кого-то. Мы welcome всех преданных. Мы не...
Недавно попытался один из конных,
Ну, это ему, потому что он там ничего не делает, и здесь ничего не делает. Там его просто пинают, а здесь ему улыбаются. Ну, вот. Понимаешь, он может тебе признаваться в чем угодно, но мы понимаем, что в Исконе есть очень хорошее одно дело. Там люди пашут все. Ну, такой актив. И это хорошо, там умеют задействовать людей в служении, в пахоте. Вот. А если кто-то приходит, говорит, мне и там нравится поесть, и здесь нравится поесть, вы знаете, вы еще более радостны, нам хоть меня пожертвования просят, а здесь вы вообще ничего меня не просите, то я шучусь, но это не является критерием. Критерием является следование истине. И в конце концов, если человек какой-то патриот ИСККОНа, это хорошо. Если он патриот, и там, внутри этой миссии, он полностью задействован в служении, это хорошо. Если кто-то патриот Лахта, ему даже в московский храм ездить не надо. Понимаешь, да, ему нет необходимости. Если кто-то абсолютный патриот Лахта, как у нас есть некоторые, там, отец Сергий, ему даже на меня не нужно реагировать. Он прячется, когда я прихожу. Вот. Но он патриот дела. Поэтому он как бы, ему даже не нужно ни с кем. Он общается напрямую с какими-то, понимаешь, да? Поэтому, так, кто предавшийся душе? Бывает так, да, а что в этом плохого, если там негде, например, служить или некому, или он видит наши, или он видит наши перекошенные лица и как бы и думает, что, ну, что я буду служить вам, что ли? Нормально. Если человек служит где-то искренне, это уже хорошо. К нам приходил один преданный, который говорил, что вот, мне нравится ИСККОН, там красиво поют. Я говорю, ну, иди туда, пой там красиво. Все, реализуйся там, будь там, значит. Ну вот, но он потом приходит время от времени к нам на программу, значит, что-то там его не удовлетворяет, значит, красивые песни его не удовлетворяют. Я согласен, что там красивее поют. У меня нет сомнений, там красивее поют, лучше танцуют, может быть, там. Больше знают священное писание, ну, как. Я в этом не сомневаюсь. Но раз он здесь, значит, его что-то, ну, понимаешь, да, что-то там он удовлетворяет. Поэтому это вопрос внутреннего какого-то момента. Внутреннего коннекта. И с другой стороны, есть наши братья и сестры, которые, может, там, либо в обидке там, на Лахту, либо вообще в обидке на весь мир. Там, такие люди есть. Вот они все равно преданные, они просто они на дистанции находятся. Это хорошо для них. Тоже нормально. Потому что я считаю, что если ты куда-то идешь, ты должен, ну, как минимум, идти в каком-то, ну, позитиве, в севе, да, ты можешь там прийти с кислым лицом. Если тебе кисло, ну, сиди там у себя. Но это не значит, что они там не любят Гурудева или не читают его книг, не сопереживают, понимаете, да? Какой-то человек же, может быть, он просто вот он асоциальный, например, или ему там, как, знаете, как шведский президент сказал, он сказал на выборах, он сказал, вы думаете, мне нравится моя рожа? Шведский президент, житель Швеции, он сказал, мне не нравится моя рожа, но я единственный, кто могу управлять этим дурдомом. И они его выбрали на второй срок. Потому что они поняли, что, ну, как бы, ну, они поняли, что шведский президент им правду сказал, ну, это один из президентов. Это что же надо, как бы, вот. Та же наша миссия, это не так все легко. Ей тоже надо рулить. Вот. Я, например, не в восторге от своего лица, я не в восторге от того, что мне пришлось занять положение гуру. Что думаете, я радостно, что ли, там? дал кому-то инициацию. Я пытался не быть гуру. Вот. Ну, мы пытались там Ачарья Махараджа утвердить. Там. Даже Госвами Махараджа. Но я просто понимаю, что эти преданные, там, они не смогут здесь рулить. Никто из них. Вы же понимаете, что это Раш, это специфическая страна с специфическими людьми. Ну вот. Для них это теория, они вообще не понимают, что это такое. Пример этому, кстати, ИСККОН. Когда там Альфред Форд приезжает, кричат, что мы построим самый высокий храм в индийском мире, и что в результате? Храм отнимают. Почему? Потому что, ну, у людей нет понимания, как взаимодействовать там с окружающей средой. Они даже не понимают, что это такая достаточно такая православная, ортодоксальная страна, где, в принципе, русские же, они что говорят? Они говорят, идите нафиг, у нас здесь свой мир, своя культура. Так или нет? То они говорят, да пошли вы нафиг и все, со своими там американцы, там эти, там европейцы, у нас здесь свое все. Ну, вот. Поэтому здесь такое, не прибежишь сюда там, с протестантскими идеями сразу же. Здесь православие, например, прижилось. Здесь определенный какой-то, ну, эгрегор есть, там более глубина, там свой депресняк определенный. Ну, вот. Поэтому здесь как бы скорбное поклонение очень популярно. Тут вообще свои методы работы. Сталин, он же как хотел. Хотел прогресса, посадил всех ученых в тюрьму, и они работали. Ну, вот. Если бы мы с Виджаем вырыли здесь эти подвалы, зиндана, он посадил Абхирама в подвал. Абхирам, нужно 200 лекций записать, или Девоприе, все. Ведро, одно ведро с водой, другое ведро для туалета, и все, только... Шачи, успевай ведра менять, и все, и сразу же. Все, написал Виджай роман, сделан. Есть еще работа. У нас просто много свободы. Свобода – это очень плохая вещь. Она человеку дурит голову. Там он выбегает, типа, а, я свободен. Побежал по Невскому вправо, побежал влево. Побился головой в витрины, там, забежал, посмотрел, там, Макдональд, посмотрел на очередь, еще куда-то побежал. Суета. Харе Кришна. Харе Харая Нама Кришна, Ядувая Нама Хара.